Понимаете, вопрос непростой с восстановлением того, что было разрушено. Меня всегда возмущало, что это разрушение было варварское, вандалистское такое, что оно ничем не обосновано было, кроме как политических каких-то таких вот оснований, что ли, больше ничего. Церковь, ну, была церковь, да, но если бы осталось здание, его не разрушили, но использовали бы, скажем, как музей там, еще что-то, с этим можно было бы согласиться, но ведь разрушили. И все, как ни странно, в основном на Урале вот взрывали, Сибирь, Урал, взрывали все, что относилось к этой религии. Они ее все равно не подавили, потому что она восстановилась, и, ну, процветать, я не знаю, процветает, нет, но все-таки она сохранилась, и народ как-то поддерживает. Так. Что в отношении моей позиции? Я считаю, что, наверное, это здание должно быть восстановлено, но это первая позиция. И только вторая – это то, чтобы была церковь. Поэтому я разделяю свое вот это отношение на две таких вот половинки. Да? Вот если ее просто восстановят, и она как-то, ну, просто будет стоять вот это здание, которое для города имело очень большое значение. Ведь это самая первая горная церковь в Екатеринбурге. Больше другой не было. Другая появилась, это кафедральный собор, когда уже немножечко вот это горное строительство, ну, не утихало, но во всяком случае оно уже стабилизировалось. Так? А вот там было самое начало, самое начало. Причем, если подходить вот с другим немножко интересом, а кто эту церковь делал? А вот ее делал совершенно человек без образования, как говорится, не архитектор. Первый-то архитектор ставил деревянную и такую мазанковую, да, называлась она. А здесь это был Кремлев, это, ну, будем говорить так грубо, бригадир по строительству храмов, так, которого сюда пригласили, и он, собственно говоря, ну, сделал, ну, проекта не было как такового, но в голове-то у него был проект, вот он сделал по какому-то такому проекту эту церковь. Она выглядела очень хорошо, по крайней мере, до момента, пока ее не начали расширять, да. Когда к ней стали пристрои делать, она потеряла немножко свою такую чистую архитектуру, стройность потеряла, вот что будем говорить. Чем она знаменита еще? Во-первых, там были реликвии горные и военные. Там были все знамена наших военных полков, которые участвовали в Первой Отечественной войне 12-го года и последующей тоже, и в Первой мировой, и в других войнах. В общем, там были вот эти реликвии. Как бы вот в этой церкви, как музеи, они все сосредоточились. И не только знамена, там были и вещи кое-какие драгоценные. Вот. Рядом было, ну, не кладбище, а были захоронения просто. Они и сейчас остались там, выдающихся, в общем-то, людей нашего города и вообще Урала, так. Что тоже очень жалко, надо было бы как-то их все-таки, ну, прибрать, раскопать, исследовать и захоронить как-то. Может быть, здесь же, около церкви, может быть, в другом месте.
Ну, то есть, наверное, перед строительством надо будет это сделать прежде всего,
безусловно,
да?
Безусловно, безусловно. Надо раскопать, как это начали копать площадь 905 года. Помните, позапрошлом году ее копали, Погорелов копал. И очень многие нашли свидетельство того, что это же кладбище, надо с ним как-то аккуратнее обходиться. Я не знаю, какое приняли окончательное решение. Дело в том, что на площади 905 года будет дальнейшее, там что-то будут раскапывать такое, или стоянку оборудовать, или что, то есть, наверное, археологические работы будут. И здесь, безусловно, их надо провести, и не только. Надо посмотреть, сохранились ли фундаменты, на чем это можно делать. Я с этим столкнулся, когда обследовали фундаменты Большого Златоуста. Тогда нас пригласили, мы с помощью приборов определили их местоположение. Но местоположение определили, а по схеме, по всей этой окончательной, получалось, что там что-то не лады какие-то. Я предположил, что когда взрывали, закладывали взрывчатки очень много в подвал, поэтому могли фундаменты повредиться. Когда стали археологи раскапывать отдельные участки фундамента, действительно, плиты сдвинуты, там все. То есть на этих старых фундаментах делать ничего нельзя. Вот. значит, стали делать новые, железобетонные и так далее. Вот этот вопрос и ответ на него нужно обязательно и здесь тоже сделать. Меня радует, что архитектурная общественность в основном это поддерживает, поддерживает. Причем вот Александр Владимирович Долгов, это автор вот этой самой часовни здесь же на площади, вот, он не возражает, что ее каким-то образом все-таки встроят так в здание или как-то ее приспособят, что она не потеряется. Вот. Он, например, говорит, что это как бы продолжение вот части города, где дом Севастьянова. А дом Севастьянова, его обновление вот это проектировал он со своими коллегами, да, и они там снимали штукатурку, и они дошли до какого-то четвертого или пятого слоя этой штукатурки. Почему цвет-то такой теперь там? Не всем нравится, но это действительный цвет первоначальный. Так вот, церковь-то была в таком же цвете, и с такими же он нашел там украшения окон, такое же, как в этой. То есть это ансамбль, как бы, понимаете?
Да, то есть вот этот зеленый оттенок, это первоначальный цвет?
Да, это первоначальный цвет. Вот. Это как бы ансамбль. То есть вот мы идем к плотине, там, где губернаторская резиденция, все. И вот она потом выходит и вот завершается вот этим. Очень ценно мне показалось то, что если бы ее восстановили, то фоном для нее служило бы тоже памятник, то есть только конструктивизму, который из разряда всех конструктивистских памятников нашего города, он не самый главный, не самый интересный, но он как бы дает фон вот какому-то новому интересному строительству.
Да? А противники, наоборот, говорят, как оно будет смотреться на фоне храма, вот это кумовское здание. И вроде оно его загородит и вообще испортит весь вид.
Нет, смотреть его не надо, потому что, я говорю, это не самое, а может быть, самое последнее по архитектуре. Там, вот если вы обратите внимание, это как стена.
Да.
Там или смотреть архитектуру конструктивизма городок чекистов, да, или там еще у нас какие-то есть вещи, а это, ну так себе, вот, понимаете. Вот. Проблема еще одна, за которую почему-то все цепляются прямо ужасно. Это фонтан. Вот сразу скажу, это совершенно безобразное строение. Оно абсолютно никакого таланта не было у человека в тот момент. Хотя я знаю, кто это делал из архитекторов. Неплохой архитектор был. Но в то время он об этом не думал. И вот это сделал бездарный этот фонтан.
То есть, скорее люди привыкли, поэтому им нравится, да?
Люди скорее привыкли. Но вот вы, если внимательно вот весь этот сквер так пройдете памятью, так, то он вообще никак бы не соответствует, вот он не прибран как-то. И прибирать его надо очень долго, и не то, что там посадки делать или там эти скамейки ставить. Нет, там из этого ничего не будет. Там что-то надо. Вот если бы храм-то был, то он как бы относился, этот сквер, к храму, и там можно было что-то еще придумать. Теперь в отношении, возвращаясь к фонтану. Значит, я совершенно помню, и многие помнят, мой возраст это уж точно, там был даже совершенно другой фонтан. И там фонтан был как раз под уральскую тематику. Ну, в общем, это яшмовая горка была. И не то, что до блеска были надраены эти камни, но так они хорошо срезаны были. И когда сверху лилась вода, то цветной камень этот вылезал, и было очень хорошо. Это напоминало то, что делали наши камнерезы, вот эти знаменитые горки. Они такие были небольшие, их продавали в ювелирных магазинах.
Сейчас сейчас в музеях можно увидеть, вот можно, минералогических,
да,
там, горных.
Вот эти, и там такая же как бы горка. Вот это был фонтан. Вот
и
это
до какого примерно он времени
там был? До 60-го года. Потом взяли вот этот. Почему этот безобразный? Во-первых, он сделан из металла. Сделан очень грубо. Понимаете? Там можно было ведь сделать настоящий памятник, фонтан, скажем, с фигурой этого самого Данилы Мастера, да, с его молотом этим, там какие-то отлить такие хорошие формы и прочие цветка настоящего, как изображают художники его часто, и как, видимо, предполагал и Бажов, как он бы. А вот сделали вот такую ерунду. Поэтому не жалко абсолютно. Не жалко-то почему? Его можно в любое место перенести. Вот перенесите его в Нуровский сквер, скажем, за Поповым поставьте там свободное место. Есть. Вот вам, пожалуйста.
А если нужен фонтан, можно сделать лучше, да?
Обязательно можно сделать лучше. Но собор там на фонтан не наступает, но очень близко. Поэтому может быть, там городить ничего не надо, да, тем более еще одна городьба, это наших два основателя там, которые тоже никому ничего не нравятся, и тоже нелепо стоят, да еще сейчас будут стоять спиной к собору. Ну, в общем, ну это ладно, тут мы ничего не сделаем с вами, потому что идет сплошное поклонение нашим основателям, это очень хорошо, там все время какие-то организуются, значит, встречи, там еще что-то.
В основном там, по-моему, молодежь и подростки на скейтбордах и байках развлекаются. Да. Хорошее у них там место, да. Привычное.
Да. Так вот я на этом градостроительном совете удивился, когда молодой руководитель там чего-то, молодежи какой-то, встал и говорит, а у нас нет места, где нам вот собираться, молодежи. Я говорю, я много раз бываю в этом сквере, там ваша молодежь только сидит и курит.
И пиво пьют.
Угу. Пиво. Мало того, пустые бутылки бросает ваш хороший фонтан вот в этот. Вот что и делает. Замолчал товарищ, нечего ему сказать было. Так может быть действительно на этом не упирать ничего. Фонтан этот куда-то, ну масса мест. Мы сегодня разговаривали насчет куда и что. Ну, много мест. Я вам назвал одно, но это можно в другое куда-то сделать. Есть такие места.
Ну вот если еще возвращаться к аргументам людей, которым не нравится предполагаемое строительство, говорят еще о том, что церковь собираются восстанавливать не в первоначальном виде, вот о котором вы говорили, а уже вот с вот этими пристроями более поздними, которые ее вроде не красят.
Неправда, неправда. С пристроями это вот этот проект сделан, он сделан один к одному, и так и должно быть до обсуждения. Да? Вот прошло обсуждение, тот же самый Александр Владимирович Долгов выступал и говорит, а вот эти надо пристрои убрать. И он очень веско доказал, что действительно они, во-первых, не украшают раз, во-вторых, они поздние, и не надо их. И когда так вот представили, что их уберут, он такой стройный получается, такой красивый, в общем, храм. Ведь даже на Вознесенской горке храм Вознесенский, да, он ведь тоже из-за пристроев потерял, он ведь тоже очень был стройный. Очень стройный. Вот. А пристрои его испортили. Так что вот, нет. Пристрои надо убирать, и это никто не возражал против этого. Без них восстановить. Без них восстановить, потому что, оказывается, в этих пристроях ничего особенного не было. Они были настолько, внутренность такая ограниченная, что там ни моления, ничего там. Там что-то у них там было, но это их вопрос. Они могут без этого там обойтись. Вот. А вот это все первое. А второе, я, конечно, церковь тоже поддерживаю, потому что, ну, взяли церковь так, наказали, да, взорвали все это. Ну, ребята, надо тогда как-то это восстановить. Что там они будут, какие там службы будут? Ну, Викентий, владыка, говорит, что тех церквей, которые даже сейчас есть, вообще не хватает. А даже то, что запланировали, тоже очень мало. Причем запланировали в разных там частях города, и это совершенно справедливо. По истории, вот там, где, это уже начало 20 века, там, где у нас трамвайный парк на Фрунзе, там должен быть большой собор на Цыганской площади бывшей, так? Но он где? Он уже не в центре, он обслуживал вот эту вот всю ЗИЦ. Но и мое мнение, конечно, такое, что три собора было в центре. Они должны быть снова в центре. Может быть, дойдет, какое-то время пройдет, и дело дойдет до того, чтобы восстановить еще и кафедральный собор на площади. Вот три собора, ну и все, больше распространяться некуда. Но позвольте сделать это. Мы тоже проводили на площади 5-го года изыскания. Мы обнаружили, там хорошие эти, там взорвать-то взорвали, а фундаменты-то остались. Мы этот контур определили, все, так что где что делать. Причем, опять же, противники что говорят, вот там трибуна, там Ленин. Вот до того, как зайти на площадку поребрик, где стоит трибуна, еще 4 метра, и там только начинался собор. То есть он никакого отношения не имел ни к трибуне к нашей, ни к Ленину. Кстати, трибуна это совершенно устаревшая вещь. Почему устаревшая? Вспомните, в городах, в Петербурге и в Москве, чтобы провести какие-то парады и прочее, устанавливают временные трибуны, да? Вот побыли в них, а на следующий день кончилось все, и убрали, и опять свободное, хорошее площадь. А здесь, если убрать трибуну, то мы получим проезд там, выход какой-то, который может огибать площадь, а машины могут там потом выезжать на Ленина уже по другой в этой веточке. Вот. Она очень старая, и не надо это, зачем? Ну, а уж если говорить о большем, то, конечно, все эти памятники, ну, рано или поздно все равно их придется убирать. Так, чтобы их не разрушать и опять не прослыть какими-то варварами, нужно сделать музейную территорию, как это сделано в Москве, куда свезли все эти памятники, они там стоят, ты хочешь поклониться или что-то у тебя есть, пожалуйста, приезжай туда. Я, например, думал, что когда отдали музею краеведческому ДК Дзержинского, то там есть пространство, где можно было какие-то памятники сосредоточить. Вот вам музей с фигурами, да, это было бы здорово.
Говорят, что если нужно восстанавливать, по-вашему, вот это, ну, давайте тогда, мол, будем восстанавливать и там старые избушки какие-нибудь, которые когда-то стояли, и давайте уже дойдем до такого, что будем восстанавливать все подряд, во что же это тогда наш город, мол, превратится?
Это ерунда, это совершенно глупые люди говорят, это абсолютно вот глупые, не думаю, что у них какие-то мозги есть, которые... Если так рассуждать, то надо дойти до того момента, когда на Урале не было ничего, кроме Ханты и Манси, еще чуть белоглазая была, тогда надо все убирать и закапывать наши эти самые шахты все, все это убирать и туда вкладывать, и нефть надо обратно закачивать и так далее. Ну что за ерунда, это чушь, конечно, какие избушки, о чем избушки, надо остановиться раз и навсегда на определенном моменте. Определенный момент был до того, как образовалась Уральская республика, не республика, а область. Область образовалась вот этот отправной момент, тогда ничего не сносили, ничего не сносили. Причем тогдашний народ был умнее, чем нынешний, и что они сделали? Они ведь весь конструктивизм строили на так называемых пустопорожних площадях, то есть там ничего не было. Вот тот же почтамт, там было пустопорожнее место, его кто-то купил и держал, да, потом повыгоднее продаст, да, вот. Вот таких вот построено все, и, скажем, дом промышленности тоже на пустом был месте совершенно, ничего не сносили, вот тогда ничего не сносили, но это был 27-й, 28-й, 29-й год тогда.
То есть сносить позже стали?
Сносить стали в 30-м году, первый снос был такой. Но там политические, могли строить и конструктивизм, и сносить церкви, то есть это политическая вещь, тут ничего не сделаешь. Вот на том уровне Екатеринбурга надо остановиться, было бы, да, а остальное все, что убрали, восстановить. Вот какое, а не то, что до избушек. Ну зачем это делать все? Это до глупости, кто-то вот говорит, я не знаю.
А что касается вложений в это строительство? Вот говорят, что сколько уйдет опять бюджетных денег на эту стройку, что неужели больше нечего построить в городе, только вот восстанавливать то, что когда-то было.
Я всегда на это отвечаю так. Друзья мои, вы находите деньги на то, чтобы безумное количество торгово-развлекаловок строить, да? Где эти деньги-то вы находите? Зачем они нам нужны? Некоторые торговые центры пустые, туда даже не заходят люди. А развлекаловка у нас только что развлекаться, а как работать, а жить и вообще. Вот я на это так отвечаю. Поэтому, деньги, церковь заявила, доставайте, доставайте. Ведь церковь тесно сотрудничала с Козицыным всегда, да, какие-то деньги он выделял, с другими там олигархами, да, вот и договаривайтесь, не надо никакой бюджет сюда затрагивать. Может быть, бюджет может там тратиться, ну, скажем, делать переход через улицу, там, подземный, так он необходимый, без церкви, вот, понимаете, вот тут надо так разделить, то есть нет, бюджетные деньги никуда, это наши с вами деньги, это налоги наши, так. Екатерининский горный собор представляет из себя одну из старейших построек в городе, откуда, собственно, пошел город. Если мы говорим, что у нас был завод здесь, что это, как говорится, родитель города нашего, то вот этот собор – это был один из таких же родителей нашего города. Потому что в то время без церкви нельзя было ничего делать, и народ был очень воцерковлен, так? Сделали вот этот собор. Его назвали горным, потому что он отвечал всем требованиям горного края нашего. Ведь у нас горный край-то, ведь мы забываем об этом. Может быть, даже область-то наша была бы горная, а не какая-то другая. Мне кажется, что это одна из немногих точек, где была хорошая архитектура. Была хорошая архитектура, и было завершение некоторых ансамблей. Почему это важно? Да потому что вот сейчас приезжают туристы, им ведь нечего показать-то совершенно. У нас ансамблей-то не стало. У нас снесенные дома, отдельные, может быть, что... Ну, ансамбль единственный – это Расторгуева-Харитоновых, и больше нет. А здесь, если появился собор, дом Севастьянова, дальше вот эта резиденция, Тарасовские дома, ну, это какой-то ансамбль, что-то можно было посмотреть. Ну, и вообще-то, это я уже дополнительно говорю, вообще-то речь о том должна идти, что как бы для целей того же туризма, ну, используя, может быть, деньги туристические, надо частично восстановить завод. Мы сделали большую промашку, когда ликвидировали, оставив несколько зданий, а надо было еще столько же зданий оставить, ну, причем в них можно было организовать какие-то мастерские по изготовлению сувениров, там еще что-то, и в том числе каждому человеку, который сейчас говорит, а что у вас смотреть, а где у вас колыбель города-завод, это уже часто задают даже такой вопрос. Иностранцы причем задают. Я иногда общаюсь с ними, и такой вопрос. Я не знаю, что ответить. Я говорю, ну вот видите, зато сделали вот такой вот сквер там и все. Для чего сквер? Опять с бутылкой сидеть в этом сквере.
Вот. А вот вы говорили, что Екатерининский собор отвечал всем требованиям горного края. Что это значит? Что в нем такого было особенного, что он именно горный?
Ну, потому что, во-первых, в него ходили люди, которые занимались горнозаводским производством, и он был как бы в статусе в определенном. Я сейчас не могу точно расшифровать, но его постоянно, он же быть назывался Горным собором. Горным собором. То есть он был олицетворение того места, где развивалась горнозаводская промышленность страны. Ведь не Урала только, а страны. Вот он и был единственным. Это ценно. Я не могу сказать, что там что-то такие горняцкие вещи были. Нет, конечно, но это горняки туда ходили, и, наверное, там были и проповеди соответствующие.